Доброе утро. Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 25 июня. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня вы услышите: помощь Новороссии, на пенсию с капиталом, бросай курить, памятник доброты, с легким паром. Афоризм дня.
Язык – это орудие мышления. Обращаться с языком кое-как – значит и мыслить кое-как. Не точно, приблизительно, неверно. Алексей Толстой.
Открывает программу выпуск новостей. Слово Татьяне Зиминой.
Здравствуйте. В Красноярском крае будет открыта горячая линия по вопросам нарушения антитабачного закона. Об этом 25 июня в рамках заседания правительства Красноярского края сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Вадим Янин. На заседании был утвержден порядок создания и функционирования телефонной горячей линии для приема обращений граждан и юридических лиц по вопросам нарушения законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. По телефону 8 800 700 0003 физические и юридические лица смогут сообщать о фактах нарушения. Этот же номер используется и как телефон горячей линии о качестве здравоохранения в Красноярском крае. К местным новостям. Горно-химический комбинат увеличил единовременные выплаты сотрудникам, уходящим на заслуженный отдых в 2014 году. Каждому работнику ГХК, выходящему в 2014 году на пенсию, будет присвоен соответствующий статус с учетом стажа работы на предприятии и имеющихся заслуг и наград. Статус и определит размер материальной выплаты, которая в этом году стала значительно больше. В 2013 году, согласно коллективному договору, максимальная выплата составляла 170 тысяч рублей. В 2014 году они могут быть свыше 300 тысяч рублей, но не более 400. Если работнику не назначен статус и стаж отрасли более 15 лет, материальная выплата составит 2 средних зарплаты по предприятию за предыдущий год в сумме не более 250 тысяч рублей. Однако действие положения об оказании поддержки неработающим пенсионерам ГХК заканчивается 31 декабря 2014 года. Баня в Подгорном будет работать. Об этом заявил председатель депутатской комиссии по социальным вопросам Анатолий Новаковский. Напомним, что администрация вышла к народным избранникам с предложением продать баню в Подгорном, поскольку она на сегодня убыточна. Но депутаты комиссии по социальным вопросам не согласились на этот вариант. И вот почему.
С нашей точки зрения, баня – это абсолютно социальная услуга, и ожидать от нее каких-то сверхприбылей не приходится. И депутаты отказали в просьбе администрации и не согласовали на комиссии данное предложение. Мы будем предлагать данную услугу дотировать из городского бюджета.
Депутаты комиссии по социальным вопросам заблокировали и другое предложение администрации по увеличению стоимости аренды муниципального имущества на 17%.
Предлагается увеличить стоимость аренды муниципального имущества на 17%. Но при этом администрация говорит, что количество предпринимателей снизилось в нашем городе и количество неплатежей увеличилось. Главная цель данного решения в том, чтобы увеличить поступление в бюджет. Но, исходя из той информации, которую депутаты имеют, данное решение не согласовали на комиссии, потому что, с нашей точки зрения, любое увеличение приведет к снижению платежей и к уменьшению поступления в бюджет.
Покататься на колесе обзора бесплатно смогут в День молодежи гости парка. Такой подарок горожанам делает космическое предприятие ОАО ИСС в честь 55-летия со дня основания предприятия. 27 июня с 15 до 21 часа прокатиться на аттракционе можно будет абсолютно бесплатно, сообщает администрация городского парка. Открытая студия на свежем телевидении и радио. Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом отметят во всем мире 26 июня. Как в Железногорске идет борьба с торговцами смертью? Кого теперь будут принудительно лечить от наркомании? На эти и другие темы мы будем говорить с гостем студии, пресс-секретарем Железногорского госнаркоконтроля Натальей Валюх. Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире в четверг, 26 июня, на свежем телевидении и слушайте по городскому радио. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200, начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Видеоверсия программы на канале Amazon Life в 20:30 и в 23:30. Продолжаем выпуск. Проект «Школа Росатома» завершается. Сегодня глава ЗАТО Вадим Медведев заслушал отчет кураторов проекта, главного специалиста отдела образования Ирину Дерышеву и специалиста городского методического центра Викторию Горбунову. Поблагодарил их за активную и успешную работу. Помимо итогов, участники совещания обсудили с главой города планы на следующий учебный год. Виктория Горбунова отметила, что увеличилось количество школ, участвующих в проекте.
Сами педагоги отметили, что наблюдается их профессиональный рост в связи с участием проекта, потому что здесь такие конкурсы заявляются, которые невозможно решить, если ты не будешь работать над собой. У нас 3 мероприятия для одаренных детей проводилось на территории. Это самое большое количество из всех других городов. Это говорит о качестве заявок, их всего было 6.
Обладатель Кубка школы Росатома станет известен 1 июля. Пока Железногорск занимает лидирующую позицию. На втором месте Зеленогорск, на третьем Саров. Дважды в 2012 и в 2013 годах Железногорск уже завоевывал звание лидера образования. Памятник доброты «Одуванчик» установят в городском парке. В День молодежи 27 июня на главной аллее парка состоится открытие скульптурной композиции «Одуванчик», которую называют памятником доброты. Ее автор – известный скульптор и живописец Григорий Потоцкий, основатель и президент Академии доброты. Григорий Потоцкий приезжает в Железногорск, чтобы лично принять участие в открытии. Сам памятник – это почти 3-метровый бронзовый цветок «Одуванчик», шар которого образуют тычинки – человеческие ладошки с открытым глазом в центре каждой. Памятник «Одуванчик» установлен в 18 странах мира – России, Эстонии, Нагорно-Карабахской республике, Латвии, Австрии, Франции, Германии, Китае, Швейцарии, Мексике, Эквадоре, Пакистане, в Греции, в Венгрии, на Филиппинах и даже в Колумбии. Теперь он будет открыт и в Железногорске. С обзором газеты «Город и горожане» вас познакомит заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Читайте свежие выпуски газеты «Город и горожане». Бразильские дневники спецкора Сереги. Как я стал Рикардо. К 60-летию органов местного самоуправления. Отчаянный демократ Батухтин. 92 лейтенанта Железногорской академии МЧС. Читайте «Город и горожане».
Это была последняя информация на сегодня. С новостями вас знакомила Татьяна Зимина.
Другим темам. Гуманитарная помощь для жителей Донбасса отправилась из Железногорска 25 июня утром. Неравнодушные жители города откликнулись на призыв Железногорской комсомольской организации оказать помощь для пострадавших от обстрелов жителей юго-востока Украины. Почти тонна груза, продукты, лекарства и все самое необходимое для оказания медицинской помощи будет направлено в Донбасс под флагом Красного Креста. Наш корреспондент Татьяна Зимина расскажет о конечном дне сбора гуманитарной помощи.
В НИПИЭД. Офис комсомольской организации 24 июня. Коридор заставлен чуть ли не до потолка коробками, на которые волонтеры клеят опознавательные стикеры. На них напечатан герб «ЗАТО Железногорск» и надписи «Крупа», «Тушенка», «Вата», «Макароны», «Перекись водорода». Никаких излишеств, только то, что позволит людям Юго-Востока не умереть с голоду или истечь кровью. А еще на стикерах слова «Держитесь, Новороссия, мы с вами». И это действительно так. Люди, не переставая в течение недели, несли в пункт приема гуманитарной помощи кто что мог. Боль близкого нам славянского народа коснулась многих железногорцев.
Мы сегодня принесли тушенку, чтобы как-то помочь людям.
Не дай бог, такая ситуация случится где угодно может, как угодно. В наше время никто ни от чего не застрахован. И люди просто неравнодушны к тому, что происходит. Это боль каждого, наверное.
Организаторы сбора гуманитарной помощи, комсомольская организация Железногорска и общественное движение «Суть времени». Молодые люди-активисты самостоятельно вышли на представительство Красного Креста в Красноярске и решили объявить сбор помощи. Первый секретарь Железногорского городского отделения комсомола Иван Мартынов отметил отзывчивость и сострадательность всех железногорцев.
Мы собрали уже больше тонны груза. Все это будем упаковывать в «Газель» и отправлять. Нам помогали не только частные лица, но и организации города тоже подключились к этому активно. Вообще активны все. И старшее поколение, и радует, что и молодежь. Молодые семьи приходят. Бабушки, дедушки приходят, тоже помаленьку приносят там где-то деньгами, продуктами питания. Пожилым тоже, если звонили, просили приехать, то мы приезжали, забирали сами, то есть выносили, помогали. Вот взрослые памперсы, например, это товар такой дорогой, и женщина одна отдала вот 30 упаковок. Дедушка один без ноги, вот я тоже к нему ездил, он вот 10 упаковок передал.
Поддержка россиян необходима жителям юго-востока Украины, считает Иван.
Страдают люди не только те, кто воюет, а, к сожалению, еще и мирное население. Встречались с беженцами, которые у нас в Тартате живут. Они рассказывают, что у них даже нет возможности выехать с территории, где бомбят. Они сюда вот добирались окольными путями за деньги. Их провозили тайком, автобусы вывозили из страны. Людям не дают уйти с территории, где бомбят. Раз вот они тоже страдают и ранения получают, думаю, что это все пойдет им на пользу, и перевязочные те же материалы.
Иван Мартынов рассказал о встрече с беженцами, которые разместились в поселке Тартат. Комсомольцы приезжали узнать, в чем нуждаются семьи.
Они наконец-то отошли от этих вот событий и рассказывают, что наконец-то они верят, что дети улыбаются и смеются. Мы привезли там одежду, там требуется двухъярусная кровать для детей.
Сейчас на Украине даже в дни перемирия продолжаются бомбежки и обстрелы мирных жителей. Накануне руководитель Нацгвардии Ярош заявил, что намерен продолжать бойню. Жители Железногорска, которые принесли гуманитарную помощь, уверены, что Россия не должна оставаться в стороне от событий на Украине.
Екатерина Гришленок, являюсь представителем первичной профсоюзной организации работников образования станции юных техников. Для того, чтобы оказать небольшую свою поддержку, помощь юго-востоку Украины, считаем, что очень им нужна поддержка. Родственники у нас есть в Крыму, есть знакомые на Украине, и вообще мой дедушка родом из Украины. Украина родная нам страна. Мы их поддерживаем.
Муж Екатерины по-мужски сурово оценивает ситуацию.
Пока Россия не поможет ополченцам, иначе у них просто нет шансов в одиночку справиться. Силы неравные, это признают и их лидеры. Без помощи России Юго-Восток мы потеряем навсегда. Вытеснят большинство в Россию. Остальных просто уничтожит. Нельзя просто оставаться в стороне. Мы можем быть следующими. Это все организовано. И мы видим, как ведет себя Европа, как ведет себя Америка в этой ситуации. Если мы окажемся в похожей ситуации, то нам помощи ждать неоткуда будет.
Мира и прекращение убийств на Украине. Об этом говорили все, кто приносили помощь Юго-Востоку во Внепиэт. Маленькая Вика пришла с мамой, держа в руках пакет с посылкой. Молодая мама отказалась говорить из скромности. А вот что сказала малышка.
Меня зовут Вика Мишова. Мне 4 года. Я пришла сегодня помочь детям Украины. Я принесла продукты, макароны, консервы. Я пришла вместе с мамой. Пусть закончится война.
Гуманитарная помощь железногорцев отправилась в путь под эгидой Красного Креста. Время пути примерно неделя. Остается только молиться, чтобы наша помощь дошла до Новороссии невредимая. Железногорские комсомольцы обещают ежедневно отслеживать путь гуманитарного груза и сообщать нам все подробности. А 3 июля они совместно с Железногорской организацией КПРФ проведут митинг на площади перед Дворцом культуры в поддержку Юго-Востоку Украины.
На 30 миллионов рублей скорректируют депутаты бюджет на сессии 26 июня. Куда предполагается израсходовать эти деньги, на брифинге журналистам рассказал первый заместитель главы администрации Сергей Проскурнин. Татьяне Фирсовой слово.
Корректировка бюджета – это естественный процесс. В основном в финансовом документе периодически происходят изменения. То появятся лишние деньги, которые необходимо перераспределить, то наоборот, приходится изыскивать дополнительные средства, чтобы решить появившиеся проблемы. Так получилось и на этот раз. Порядка 30 миллионов рублей придется потратить на решение трех вопросов. О них рассказал первый вице-мэр Сергей Проскурнин.
Крупное там средство – это постройка модульного здания в лагере «Взлет». 13 миллионов рублей. Остальные все изменения касаются решений суда по малоподвижным группам. Это у нас пандусы в ряде школ. И одновременно это касается заборов, которые нам суд присудил, чтобы мы вокруг школ делали заборы.
Заборы вокруг двух школ следует возвести по требованию проверяющих органов, которые опираются на нормативные требования. Они гласят, что ограждение по периметру школ – это мера безопасности детей в рамках антитеррористической защиты. Не так давно суд вынес решение заборы возвести. «Ничего не поделаешь, надо выполнять», — говорит Сергей Проскурнин. Но считает и подчеркивает, что это его сугубо личное мнение, антитеррористические мероприятия должны заключаться в другом. а 6 миллионов рублей можно было бы потратить на другие цели.
Это мое субъективное мнение, еще раз повторюсь, но я считаю, что все-таки это, наверное, не антитеррористические действия. Если говорить, так сказать, здравому уму, понятно, что террористы подошли и увидели, что заборы ушли назад, но это, наверное, не так. Должны быть какие-то другие мероприятия в этой части. Но вот суд имеет такое решение, и на основании, на самом деле, так нормативная база построена, что да, мы должны построить забор. Раньше этих заборов не было. Предписаний очень много. У нас предписаний огромная сумма денег, их не хватит ни на что. На мой взгляд, они всегда справедливы. Если ранжировать потребности городские с теми предписаниями, которые существуют, сложно, конечно, ранжировать, потому что иногда это связано, может, с жизнью людей, но тем не менее, мне кажется, есть более перечисленные задачи, которые правильно сделать. Например, вот на самом деле дороги – это главная проблема.
Порядка 22 миллионов будет потрачено на ремонт улицы Южной, которая сегодня является главной транспортной артерией Железногорска и несет колоссальную нагрузку. По словам Сергея Дмитриевича, мониторинг, который он провел вместе с молодежным центром, показал, только за полтора часа с 7 утра до 8:30 в узел УПП въезжает 2500 машин. Южную будут ремонтировать, а не реконструировать. Дорогу просто покроют слоем асфальта в 7 сантиметров. Такой ремонт Железногорск провел на участке дороги в Березовке в прошлом году. Что касается реконструкции, то по проекту на этой цели необходимо 300 миллионов. Так что обойдемся, что называется, малой кровью. Перекрывать Южную во время ремонта полностью не предполагается, говорит первый вице-мэр, дабы не устраивать транспортный коллапс. И к ремонту приступить только после того, как откроют Т-образный перекресток.
Край, к сожалению, нам выделил неполную сумму, но мы уже приняли решение, чтобы не тянуть дальше. Еще раз утвердить на сессии и приступить уже к конкурсной процедуре. Четко понимаем, если сейчас начинать ремонтировать Южную, вообще в городе посадим коллапс 100%. Поэтому правильнее было бы сделать, все-таки открыть Красноярскую, и потом уже начать ремонт Южной. Ну, это было бы с точки зрения логики правильно. Провел небольшой такой социологический опрос с молодежным центром или исследование небольшое. У нас за полтора часа въезжает в этот узел 2500 машин. В узел, где УПП, 2500 машин. Это большой объем. И порядка 1000 машин въезжает из Железногорска с 7 до 8:30. Поэтому не хотим ввести город окончательно в коллапс, поэтому есть все-таки предложение потерпеть, спокойно сделаем конкурс. Из опыта предыдущего Березовки за 2 недели дорогу такого же расстояния покрыли.
Норматив или счетчик? Этот извечный спор, судя по всему, уже в следующем году перестанет быть актуальным. Повышающие коэффициенты заставят людей экономить и платить за фактически потребленное количество воды. Собственники, не установившие индивидуальные приборы учета, как известно, платят за потребленную воду по нормативам. Как говорится, лей сколько хочешь, все равно заплатишь одинаково. Однако уже с 1 января 2015 года таких жильцов ждут неприятности в виде повышающих коэффициентов. Поэтому гамлетовским вопросом «быть счетчиком или не быть» задаваться уже нет смысла. Ответ очевиден, считает инженер теплотехнического оборудования ГЖКУ Сергей Тельпухов. Согласно графику, с 1 января 2015 года повышающий коэффициент составит 1,1, с 1 июля 2015 года 1,2. В 2016 году коэффициент достигнет значения 1,5, а в 2017 – 1,6. Достаточно немного нехитрых расчетов, чтобы понять, по нормативу смогут платить либо очень богатые, либо неэкономные люди.
Ну вот получается, если каждую услугу умножить, допустим, условно 100 рублей на 1,1, у нас получится 10 рублей со 100 рублей. Если стоимость горячей воды 700 рублей, то, соответственно, умножить на 1,1, это получается порядка 70 рублей. Соответственно, это ощутимо.
Самое главное, что счетчики дисциплинируют. А дисциплина в таком деле, как финансы, необходима всегда, уверен Сергей Тельпухов.
Почему мы призываем людей, у кого сомнения есть, что я столько не трачу, да? Соответственно, когда, не установив индивидуальные приборы учета, он не видит, сколько он тратит. Он открыл кран, а в это время разговаривает по телефону. А вода, соответственно, утекает в систему канализации. А когда он установит индивидуальный прибор учета, он увидит цифры. Вот, он может будет тратить 300 литров, может 1,5 куба в месяц. Соответственно, он будет платить за 1,5 куба, а не за 3.
Для тех жильцов, в чьих домах нет технической возможности установки счетчиков, повышающие коэффициенты вводиться не будут, успокоили в ГЖКУ.
Коэффициенты вступят у нас с 1 января 2015 года. Разместив эту информацию, будем обходить старую часть города, где, если нет технической возможности, составляется акт, что необходима реконструкция, капитальный ремонт. инженерных коммуникаций. Соответственно, тем гражданам данные коэффициенты применяться не будут.
По данным, на середину июня в Железногорске установлено 129 общедомовых приборов учета воды. Сейчас работы по их установке продолжаются. Их ведут 7 подрядных организаций. Всего оснастить приборами учета воды необходимо еще около 250 домов. Это те объекты, у которых уже согласован проект установки или уже ведется монтаж счетчиков. Общедомовые приборы учета – это не роскошь, а необходимость. Стоимость внушительная, однако преимущества очевидны, говорит инженер теплотехнического оборудования ГЖКУ Сергей Тельпухов.
У всех будут стоять индивидуальные приборы учета и общедомовой прибор учета. Тогда можно в понимании всю информацию сложить, и кто же больше выливает воды. То есть уже совет дома может координировать и смотреть. Там будет экономия, и совет дома может вот эти сэкономленные деньги тратить на ту же модернизацию, доставить датчики дополнительные.
Пока железногорцы устанавливают индивидуальные приборы учета не слишком активно. Из 35 тысяч квартир только 14,5 тысяч оборудованы ими. Мы решили узнать у жителей города, есть ли у них счетчики и нужны ли вообще приборы учета.
По воде вот у меня стоят, в принципе, довольно-таки неплохо экономим воду. Раньше вот переплачивали, а сейчас экономим хорошо.
Анатолий Михайлович, по нормативу без счетчика и по сравнению с тем, что мы платим по счетчику, существенная разница.
Удачный сезон! И продолжает программу наша традиционная рубрика «Удачный сезон». Ее ведет Нина Комкова.
Здравствуйте. Муравьи – друзья или враги? Многие дачники жалуются на засилье муравьев. И первый вопрос, который они задают специалистам – как и чем уничтожать этих оккупантов? Лишь немногие садоводы интересуются, а почему муравьев так много? Люди, подзабывшие школьные уроки биологии, уверены – муравьи – причина появления тлей. Якобы они переносят вредителей с дерева на дерево, с куста на куст, а еще губят растения, так как объедают корешки. В природе существует 20 подсемейств этого древнейшего насекомого, включающего 12,5 тысяч видов. Среди них и садовые, которые больше всего досаждают дачникам. Не имея глубоких научных экологических знаний, наши предки с уважением относились к муравью, называли его санитаром, поскольку он питается растительными остатками, гусеницами, насекомыми, личинками и таким образом наводит порядок в лесу и на огороде, оставляя за собой качественно переработанный рыхлый грунт. По сути, муравей является индикатором здоровья сада. Если какое-то растение заболевает, погибает, он тут как тут. То же касается вредителей. Например, если муравьишки снуют по бутонам пионов, это сигнал – куст страдает от корневой гнили. Если их множество на ветках яблони, значит яблоня сильно поражена тлей. Муравьи не растаскивают вредителя по деревьям, а питаются сладковатой жидкостью, которая остается в процессе жизнедеятельности колонии тлей. Зачастую мы сами виноваты в том, что от муравьев на участке некуда ступить. Оставляя на зиму колышки в земле, доски, которыми ограждали грядки, древесный мусор, мы тем самым привлекаем муравьев, как бы приглашая навести порядок. И этот трудолюбивый народец осенью или ранней весной с удовольствием поселяется в ваших владениях, выстраивая дома. Что делать с такими муравьиными усадьбами? Можно, конечно, залить их сильным ядохимикатом, что и пытаются делать дачники, используя мурацет, муравьед и даже карбофос. Такой метод не всегда приводит к желаемому результату. Должна погибнуть царица-мать, живущая глубоко под землей, но, как правило, погибают лишь рабочие муравьи. Если насекомые вам не очень досаждают, попробуйте попросту выселить их. Рядом с муравейником или на сам домик насыпьте гранула муравьина или грома. Муравьи спешно и навсегда покинут это место. Таким образом, можно избавиться от них, например, в теплице. Отпугивающее действие оказывает крепкий раствор мочевины, настой чистотела, которыми поливают муравьиные тропы. Ну а самое верное средство в борьбе с полчищами муравьев – своевременная обработка сада-огорода от вредителей, болезней, очистка грядок от растительных остатков и поддержание чистоты на участке. Тогда эти высокоорганизованные, трудолюбивые насекомые станут для вас друзьями и помощниками.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24-00-58 от 13 мая 2009 года.